Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие наши YouTube-зрители. В эфире «Родительский вопрос». Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. И со мной эту программу сегодня на удаленке. Вспоминаем по классике. Да. Ведет Александр Милкус. Доброе утро. А сегодня мы принимаем в гостях... Я представлю, Саша, ли вы представите?
Да.
Хорошо, я. Раз я здесь в студии, как-то у меня получается
флаг. На капитанском мостике.
Да. Точно. Итак, в гостях у нас сегодня учитель информатики и физики гимназии номер 12 города Липецка, заслуженный учитель Российской Федерации, член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения Российской Федерации Алла Александровна Волкова. Она с нами тоже по видеосвязи. Алла Александровна, приветствую вас.
Добрый день. Да, все хорошо слышно.
Супер, да, слышно. Привет Черноземью, потому что я всегда вспоминаю о том, что это тоже моя родина. И напротив меня учитель истории школы 850 4, член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения Александр Оджи. Здравствуйте, добро пожаловать.
Доброе утро, здравствуйте.
А вас как учителя надо Александр Александрович звать или можно Александр просто?
Ну, можно просто Александр.
Хорошо, договорились. Ну что, Александр Милкус, мы будем когда? Александр Первый, Александр Второй, чтобы не запутаться, а то фамильярничать не хочется. Может быть, тогда тему как-то вы объявите уже?
Да, по голосам.
Хорошо.
А тема, я предложил в этот раз тему, которая меня, честно говоря, заинтересовала или там встревожила. Эта тема, оттолкнулся от новости, которая была на этой неделе. Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил вот что, что мессенджеры в школе – новый каркас учебного процесса. То есть учебный процесс у нас теперь во многом основывается на мессенджерах. Вот такая вот неожиданная информация. При этом, что они сообщают? Они сообщают, что практически 96% школьников, 96% учителей, то есть столько же, и 95% родителей учеников первых 11 классов, подчеркну, сейчас пользуются мессенджерами. Мессенджерами для общения, мессенджерами для обмена информацией, для получения информации про школу и так далее. Вот я хотел бы наших гостей спросить, так как оба приглашенные гости, и Александр, и Алла, члены Совета блогеров, при Министерстве просвещения. Вообще, плохо это или хорошо? Вообще, куда мы погружаемся? Мы у детей пытаемся отнять, по крайней мере, во время учебного процесса смартфоны, а уже, видимо, поздно. Алла, как вы считаете?
Спасибо, Александр. Вопрос, он действительно тревожит, наверное, общественность, но вместе с тем мы должны понимать, в какое время все мы живем и в какое время живут наши дети. И говорить о том, что мессенджеры никогда не войдут в их жизнь, ну, это глупо, мне кажется, потому что действительно они очень прочно в нашей жизни и в нашей жизни существуют, и в жизни наших детей. И вот совершенно... Ну, так случилось в жизни, что вот в пятницу я общалась со своими ребятами, у нас был наш чат класса, официальный, так они называют, официальный чат класса с классным руководителем, который есть, был в одном мессенджере, и ребята сказали: Александр, не очень удобно, давайте переходить в то, что нам удобно. Я говорю: ну, если все к этому готовы, то мы перейдем. Буквально вчера был создан новый как бы чат, потому что я им предложила, ну, когда встал вопрос, там, что кто-то не читает, кто-то не узнает ту или иную информацию, я говорю: давайте воспользуемся тем способом, который я раньше использовала как классный руководитель, это цепочка быстрого оповещения, я сообщаю первым четверым, и дальше пошли: да вы что, это же испорченный телефон будет, мы же ничего тогда не получим. Поэтому это потребность детская, это потребность родительская получать достоверную информацию из уста, ну вот в данном случае классного руководителя. Поэтому мне кажется, что здесь нужно больше говорить не о том, нужно это или не нужно, а о том, как вести себя в этих чатах и как выстраивать коммуникацию в них.
Ну вот это обязательно мы поговорим.
Александру, Саш, да, давайте тоже мнение дадим высказать.
Доброе утро, Александр Борисович. Спасибо вам большое за вопрос.
Давайте, у нас сегодня без регалий, давайте все по именам. Хотя я понимаю, что учителям и преподавателям вузов привычнее уже с отчеством.
Да, и я с вами согласен, спасибо. Во-первых, хочется поздравить всех наших мам с сегодняшним праздником. Сегодня День мамы. Это очень важный праздник. Я уверен, что очень много мам слушает нас. Это реальная необходимость наличия классного чата, потому что большое количество информации появляется прямо здесь, сейчас. Бац, нужно собрать списки, нужно собрать информацию, кто поедет на экскурсию, нужно сообщить о том, что замена будет в 109-м кабинете, а не в 108-м. И, конечно же, с одной стороны, для экспресс-реагирования вот чат он есть. Но вот непосредственно в Москве у нас есть еще и Московская электронная школа, у нас там тоже есть сообщения. И когда мы общаемся непосредственно с родителями, нам настоятельно рекомендуют сообщение писать в Московской электронной школе, чтобы это было закреплено чуть ли не официально, да, то, что мы проинформировали о том, что, к примеру, академическая задолженность грозит, или там о том, то, что есть, наоборот, какие-то успехи. Но зачастую не всем родителям удобно пользоваться сразу, не все привыкают. Но, кстати, есть у нас родители, которые общаются только там, даже в классе. Но непосредственно школьный чат, он очень удобен, именно чат класса. И единственное, что есть такой момент, что отдельно чат с детьми, как вот у Аллы Александры, и чат с родителями. И вот, к сожалению, мы еще переезда не произвели. Мне все не удается это сделать. Мы пока заняли одну платформу, но я очень надеюсь, что перейдем на другую, потому что и правда есть более удобные отечественные платформы для организации школьного чата. Ну, там, к примеру, голосование можно проводить экспресс, и информация очень хорошо сохраняется.
Какие отечественные платформы?
Телеграм. Телеграм и Сферум. Вот.
Да, не путайте. Какое отношение Телеграм? Почему вы говорите Телеграм отечественная платформа?
Саш, вы придираетесь. Конечно, он русский, тот, кто создал эту платформу.
А, ну если
вот,
так...
Вот с да. этой стороны, но конечно
и,
же,
и да. все, и точка.
И, ну, бесспорно, Сферум.
Русский и точка, это...
Это определенно. Ну и бесспорно, Сферум в... такой консолидации с ВК, очень тоже удобная вещь, и отдельно школьные сообщества, но это немного уже и другая тема.
А можно я спрошу? Вы знаете, вот я сейчас, наверное, ложку дегтя, мне не хочу, но у меня сразу в голове всплыла эта история, когда в Волгограде в родительском чате случился скандал, и в итоге это закончилось гибелью отца 12-летней школьницы. А вот все эти чаты, в моем представлении, они прямо порождают, потому что понять людей по переписке это гораздо сложнее, чем когда вот мы с вами говорим, слышим интонацию, видим, как лицо у нас выглядит, да, выражение лица. Ну и, собственно, есть шанс тут же все это сгладить, нивелировать какой-то конфликт. В чате нет, наоборот, там как снежный ком, это не остановить. Может быть, это наоборот, зло какое-то. Но оперативка окей, да, вот прям аларм какой-то. А, смотрите, сколько у меня англицизмов. Мне надо выставить из класса вон. Так, сейчас я исправлюсь.
Хорошо.
То есть соцсообщение быстро, оперативно. А когда пообщаться, это опасно. Вот ваша точка зрения. Понимаете, да, о чем я спрашиваю,
да,
чтобы
бесспорно.
Я не тратила больше времени? Ну, давайте тогда, раз у нас эстафетная палочка, Алла Александровна, ваша точка зрения.
Спасибо большое за вопрос. Вот, знаете, как-то очень не случайно я сегодня в эфире, потому что действительно за этот период, даже этого учебного года, все эти ситуации, они действительно были в жизни. И я в этом году являюсь классным руководителем 11 класса. И, как вы понимаете, вопросы, связанные с организацией выпуска детей, они достаточно спорные, особенно всегда среди родителей. Потому что сколько людей, столько и мнений. И понятно, что как это в официальном чате, все воспринимается как информационное сообщение, которое нужно принять к сведению. Но, тем не менее, есть та болталка, в которой родители пытаются отстаивать свою точку зрения каждый. И, естественно, одни родители очень сильно возбуждаются по этому поводу, очень сильно нервничать начинают. Другие родители не понимают, что происходит и что вызвало такую бурю эмоций. Здесь, на мой взгляд, должно быть единственное верное решение – это очные встречи и обсуждение спорных вопросов в очном формате. формате. Вот, собственно, родительское собрание, которое было в этом году первое, на него пришло 29 человек из 31, а это говорит о том, что вопрос действительно тревожащий, вопрос нужный, и мы его решали, действительно, глядя в глаза. Я счастлива, что он разрешился позитивно, и все пришли к единому мнению. Поэтому возвращаюсь к той первой мысли, о которой я сегодня озвучила, что нужно устанавливать правила коммуникации, правила взаимодействия и любые спорные вопросы выносить все-таки на реальное общение. Потому что я полностью поддерживаю, что невозможно прочитать эмоцию, ту, которую закладывал человек при написании того или иного мессенджера в чатах.
Слушайте, а вы сталкивались, вот Александр, Алла, мне многие учителя рассказывали, что когда родители создают чат класса, они стараются выпихнуть или не пускать туда классного руководителя и других учителей. И когда человек туда пробирается, они перебегают в другой мессенджер.
Потому родительский, что да, такой, там,
родительский,
где нет.
Родительский, да. Mm-hmm. Обсуждать какие-то школьные проблемы, классные проблемы за спиной учителя. И учитель бегает, ловит их там, потому что ну, должна быть какая-то логика и разум в этом чате присутствует.
Догоняет.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос снова в прямом эфире. Говорит и показывает радио «Комсомольская правда». Я с удовольствием представлю гостей. И как раз вот прозвучит ответ на вопрос Александра Милкуса. Секунду только. Алла Александровна Волкова, учитель информатики и физики гимназии номер 12 города Липецка. Я сокращенный вариант сейчас выйду. И учитель истории школы 854 Александр Уджо. Друзья мои, Александр Милкус, повторите, пожалуйста, свой вопрос, да, чтобы слушатели понимали, на что сейчас будет звучать ответ, вот, который прозвучал до ухода.
Но я хотел уточнить, вообще, вот учитель, когда, вот как относиться к родительским чатам, которые, в которых не пускают учителя, да? То есть у нас получается какая-то вся интересная история, когда родители обожают, особенно по вечерам, классные дела, и учителя обсуждать за рамками.
И не бояться, главное, да?
Да, мне несколько учителей рассказывали, как они гоняли за этими учительскими чатами. Они туда входят, записываются для того, чтобы хоть какой-то разум туда внести, и их выталкивают, либо создают отдельный чат, альтернативный. И так вот одна учительница мне рассказывала, раза три она пыталась войти в такую коммуникацию с учителями, то есть с родителями, не получилось.
Александр.
Можно, да?
Давайте вы.
Перехвачу. Хорошо. Непосредственно у меня лично сложилась такая ситуация, что есть родительский комитет, да, я знаю то, что есть у них отдельный чат, где они взаимодействуют, обсуждают общеклассные дела, в том числе и наши будущие поездки, общеклассные мероприятия, которые мы готовим. И здесь произошел такой водораздел, есть отдельный чат, где я сообщаю информацию, отвечаю на вопросы, какие нужны, и он работает с 7 утра до 8 вечера, то есть он четко работает, вот после 8 там никто совершенно четко не ответит, вот, и я лично считаю, что не стоит гоняться за чатами родительскими, во-первых, это по-настоящему странно, люди могут объединяться в любые чаты, и учитель, он точно не следственный орган, чтобы искать по мессенджерам разного рода чаты, но вопрос в том, что там будет происходить. Я уверен, что все родители взрослые люди, адекватные, и очень важно просто наладить контакт не только учитель-родитель, а вообще в родительском сообществе своего класса, и для этого необходимы встречи до начала учебного года, для этого необходимы родительские собрания первые, и уже чтобы люди друг друга знали, понимали и даже могли понять в жизни, пообщавшись, какие эмоции может человек выражать, вот когда он написал именно таким образом. Uh-huh. И это уже большее понимание. И также это могут быть общеклассные дела, не только в чатах, не только в онлайн-сфере, но и в офлайн, когда, слава богу, сейчас распогодилось с коронавирусом, можно выйти с детьми и с их родителями в парк или там в кино или в музей вместе сходить. То есть это очень важно, чтобы люди друг друга знали в жизни.
Алла.
Я поддерживаю полностью точку зрения Александра. позиции того, что а зачем гоняться-то за этими чатами, потому что...
А я объясню, почему гоняться, кстати. Потому что учительнице не понравилось, они обсуждали в этих чатах не учебный процесс, а поведение учительницы, в чем она приходит на занятия.
И Саша, а как чат... эта учительница узнала-то вот об этом, если ее там в чате нет? Вот вопрос, значит, стукачок у нас завелся.
Родители, которые сообщат учительнице.
Да, во-первых, всегда есть активные родители, которые тут же сообщат, то есть настучат, как у нас говорят. Да? Во-вторых, в этот чат были погружены и дети, которые, значит, с удовольствием читали описание некоторых родителей. Вот, а потом, приходя на урок или там после урока, говорю, вы знаете, а вот мама Гриши-то она...
Ничего такая, да.
Ей не понравилась ваша юбка.
Нет, вы понимаете, это ведь действительно такая история, потому что ведь, допустим, в WhatsApp, я сейчас вот в WhatsApp, например, с Александром Милкусом, я нажимаю, у него есть описание, у него есть фотография, да, из которой я могу какие-то выводы сделать, он сейчас не такой, как здесь у нас в YouTube, и дети же, они тоже любят посплетничать, ну, как и все живые люди, и вот потом обсуждать родителей, кому-то это не понравится, но учитель – это вообще некое для меня сакральное существо, которого не надо обсуждать, ну, это вредно обсуждать, учитель, тем более его юбку или брюки. Вот это мне тоже кажется, такая вещь вредная, вредоносная.
Ну, я бы сказал, опасная.
Да, чаты зло. У меня качнулись качели, там застряли все-таки.
Все возле.
Да, да, темная сторона.
Все равно, мне кажется, надо идти не к позиции чат, не чат. Слушайте, ну а что, раньше в коридорах не обсуждали кого-то, не встречались какими-то компаниями, кучками, созвоны какие-то были? То здесь все равно больше к установлению отношений. Вот отличная фраза. Для меня учитель сакральное. А вот важно сделать так, чтобы конкретно для каждого из тех, кто в этом чате, все-таки ну, как бы позиция учителя, она действительно была важна. Поэтому мы возвращаемся, ну, как бы здесь над чатами нужно смотреть, но это с моей точки зрения. Mm-hmm. То есть в области воспитания, в области здравой коммуникации. И вот мне иногда задают вопрос, какими качествами должен обладать вообще классный руководитель. Вот не случайно, да, в словосочетании звучит классный руководитель. Поэтому многие управленческие вещи руководителей, они, наверное, должны уходить в школу. И если есть проблемная ситуация, то есть понять, что она действительно возникла, и самое главное, выйти из нее. То есть не надо обострять, и ну, здесь только рука на пульсе должна быть постоянно. И должны быть, наверное, родители, которые сообщают, что что-то там неладное в чате, давайте как-то выходить из ситуации. Но для этого не надо искать этот чат, для этого просто нужно пригласить родителей в школу.
А скажите, пожалуйста, Александр, вот 11-классники, для меня это вообще какой-то космос. Это люди, которые сами себе на уме, они уже взрослые, и вообще им на всех плевать хотелось, потому что они...
Кроме ЕГЭ.
Ладно, я просто еще до этого не дошла. Не усугубляйте, пожалуйста. Так вот, к чему я веду? К тому, что эти чаты, они наоборот помогают со столь взрослыми современными, ну, детьми, будем называть их все-таки своими именами. Или же и на это, в общем, и это с ними не помогает. Потому что 11 класс, мне кажется, это просто ужас какой-то. Я очень-очень боюсь.
Да, классные ребята.
Да, ну ладно, вы смелые тут, опытные, я правда...
Тоже примеры разные. И у меня есть в практике ситуации, когда мне общение в мессенджерах помогло раскрыть ребенка и перейти в уровень общения немножко на другой, в другом формате, потому что ребенок в личную коммуникацию с трудом вступал, и благодаря как раз мессенджеру, ну, очень многие вещи действительно я узнала, и потом ребенок стал улыбаться в школе.
То есть написать проще получается иногда, да, чем сказать.
Это есть,
да,
такое.
Да, есть категория такая. А есть дети, которые у меня из серии, вот я какой-нибудь там мессенджер отправляю, мне там, да, ок, завтра поговорим. Вот это завтра поговорим, значит, я должна найти время в школе поговорить, выслушать, потому что они все равно это все держат в голове. Непросто, и цели ЕГЭ, ну, они действительно первоочередные для многих детей, даже не столько как ЕГЭ, а непонимание того, что с ними будет дальше. То есть, вот, мне кажется, вот это больше тревогу вызывает, чем нежели вот сам факт единого государственного экзамена, к которому они готовятся давно и спокойно. Вот, поэтому непростая ситуация. Вот почему, говорю, мы перешли-то в другой мессенджер на днях буквально? Потому что, проведя элементарный опрос, в котором был как ответ, там, да, я приду, так и нет, ну, из серии мне это не надо, я не приду, были 9 человек, которые вообще ни на что не ответили. И я просто задала детям вопрос. Слушайте, это вообще вам, ну, как это, вам все равно на то, что происходит? Или это позиция. а просто не прочитали. И все. И я говорю, с чем это связано? Давайте, как выходить из ситуации? Как нам знакомить с нужной нам важной информацией? Он говорит, Александр, давайте вот в ВК-мессенджер, и все, мы там все будем читать, там вы нас будете нормально отмечать, мы все там есть, ну, потому что у нас группа класса с 5 класса ведется нормально, конкретно все дети с открытыми своими страницами общаются мгновенно. Поэтому здесь это такая, ну, непростая история. Вообще, что у нас простого в школе?
Слушайте, как это интересно. Подождите, вы сейчас затронули уже, мы ушли из мессенджеров в соцсеть, то есть если брать и создавать в соцсети, ну, сейчас это ВК, в первую очередь, конечно. Ну, не одноклассники же, господи. Ладно.
Хотя звучит, одноклассники.
Не провоцируйте, пожалуйста. Так вот, к чему я веду? Создавать группу, страницу класса, и получается, это еще больше сближает людей? Или мне все время страшно, понимаете, что это будет вот, это как-то некий край, когда можно свалиться и в одну, и в другую сторону. В одну это в какой-нибудь, как бы это сказать, поприличнее, ну, в ругань, в какие-то выяснения, потом вот в соцсетях можно много накопать. Или же наоборот, как только что было сказано, что все открыты страницы, узнавание друг друга, какая-то вот семейственность. Вот мне интересно ваши комментарии по поводу соцсетей.
А я бы добавил еще, Маша, к тому, что ты говоришь, эта группа открытая или закрытая?
Очень хорошо, спасибо,
Саша, большое. Я далеко не всегда поддерживал открытие группы класса. Вот класс – это такое своеобразное сообщество.
То есть группа закрытая, да? Я правильно вас поняла? И вот как не свалиться? Нет. Выскажитесь, пожалуйста, по поводу соцсети. Групповая такая история. Кто начнет?
Ну, здесь, позвольте, да, я перехвачу палочку. Сейчас ВКонтакте, точнее, ВК, использует разные такие моменты. Это может быть просто сообщество, это может быть публичная страница, это может быть школьное сообщество. Здесь вот у меня ребята, они обучаются по программе медиа-класса. Сейчас они в 7-м, и у нас была такая идея сделать именно публичную страницу, но не для взаимодействия в смысле общения, а в смысле для того, чтобы они тренировались создавать медиапродукты.
Александр, вот сейчас возьмите паузу, да, прерву вас и запомните ноту, с нее начнем сразу после короткого выпуска новостей.
Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Говорит, показывает студия радиостанции «Комсомольская правда». В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина. Я эту программу веду вместе с Александром Милкусом. Он сегодня на связи с нами. Мне так до сих пор, видимо, я настолько ламповый человек, что меня поражают эти технологии. И, наверное, так и останется. В гостях мы сегодня принимаем из Липецка Волкову Аллу Александровну, учитель информатики и физики гимназии номер 12, заслуженный учитель Российской Федерации, член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения Российской Федерации. А также вот напротив меня сидит Александр Оджа, учитель истории школы 854, член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения. Всем здравствуйте, и я вас прервала. Я вас прервала, когда вы начали высказываться по той точке зрения, что есть группа в соцсетях для всего класса, закрыта она, открыта, и так как у вас медиа-класс, да, вы ее хотели сделать открытый. Продолжите, пожалуйста.
И вот на публичной странице мы тренируемся размещать информацию, в том числе и для всей школы, и для родителей. То есть это, можно так сказать, онлайн-газета. Так у нас было в 5 классе. Сейчас ребята в 7-м, они вышли уже на новый уровень, они сейчас, вот, к примеру, увлеклись подкастами, занимаются этим. И у нас есть также отдельная страница, закрытая. То есть это именно для того, то, чтобы внутри класса, да, проходило общение, и можно так сказать, то, что это копилка наших воспоминаний, туда выкладываются фотографии из поездок, из каких-то наших экскурсий, что мы будем, может быть, во время выпускного класса использовать для последнего звонка. Mm-hmm. То есть, ну, такая небольшая копилочка воспоминаний.
А вот я хотела сейчас, прежде чем Александр выскажет свою точку зрения, уточнить. Саша, скажите мне, пожалуйста, это Александру Милкусу вопрос. А вы имели в виду, что открыто, потому что защита информации здесь хромает, или почему? Почему вы так заострили
мне
кажется, на этом?
Ну, я уже сказал, мне кажется, что класс – это такая закрытая субстанция, это закрытое общение, и мне кажется, в общем, какие-то вещи, если обсуждаются в чате или в группе ВКонтакте, лучше это обсуждать на то количество детей, которые там есть, может быть, родителей. Uh-huh, uh-huh. Вот. А другое дело, вот, когда Александр говорит про публичное история, когда класс хочет рассказать, особенно если это медиа-класс, который учится доставлять информацию, коммуницировать с миром, с интернетом и так далее. Это учебная деятельность дополнительная. Вот. Но я вот хотел бы, и перекинув вопрос Александре, все-таки акцентировать то, с чего мы начали программу. Меня насторожило в исследовании в ЦИОМ, о котором мы говорили в начале, такая формулировка, что мессенджеры в школе – это новый каркас учебного процесса. Вот вы чувствуете, что с приходом новых технологий, новых средств коммуникации меняется и сам учебный процесс? И в какую сторону он меняется? Меняется ли он вообще?
Александр, спасибо. Как раз я тоже хотела к этому вернуться, но все-таки мне хочется, чтобы каркасом учебного процесса были дети, и все-таки все вокруг них существовало, а не мессенджеры были этим каркасом, однозначно. Мессенджер – это один из инструментов, который просто появился в нашей жизни, и это моя позиция. И если какие-то задачи мессенджеры решают, то пусть они так и решают. Например, вот я много лет создаю отдельные чаты для детей, которые сдают, например, основной государственный экзамен по моему предмету и отдельный для единого государственного экзамена, потому что те занятия, которые у нас проходят в школе, потом эту информацию я им туда кидаю для дальнейшей проработки в школе, то есть это, дома. Это удобно, это действительно эффективно, но чтобы это стало каркасом, мне кажется, это все равно пока не будет, и дай бог, чтобы этого не было. Но это моя точка зрения. Потому что все-таки учебный процесс, которым должна быть личность ребенка прежде всего, учителя и личность учителя, это все равно первоочередное. Мы говорим об изменении роли учителя. Несомненно, роль учителя меняется. Но, тем не менее, учитель, как человек, который находится в учебном процессе вместе с детьми, он должен занимать важное место. Несмотря на большое количество, в том числе и образовательных платформ, но мы же тоже понимаем, что за каждой страницей на образовательной платформе тоже стоит конкретный человек, конкретный учитель. Поэтому вот это важно в сознании ребенка укрепить, что от того, насколько ты себя сам создашь, насколько ты себя сам будешь там образовывать, воспитывать, учить, будет зависеть и то, какой контент будет и в мессенджерах, и на платформах, и везде, везде, везде. Поэтому это просто еще один из инструментов, но не каркас, на который все будет нанизываться. Это однозначно.
Вот, спасибо. Я хотел как раз вот эти слова услышать, потому что при всей моей любви и поддержке к новым информационным технологиям, упираться в мессенджеры, надеяться на какие-то электронные технологии в процессе обучения можно, но до определенного предела. Еще такой вопрос. Вы знаете, меня не то что тревожит, но вот в Москве со времен коронавируса в некоторых школах все родительские собрания проходят онлайн и до сих пор. Вот мне кажется, что же, если мы говорим про сообщество родителей, то сообщество в интернете и сообщество, которое приходит на родительские собрания, общаются, знакомятся, смотрят друг другу в глаза, это все-таки разные вещи. Я помню, когда у меня дети учились, мы подружились и ходили в гости к родителям тех детей, с которыми мой сын дружил, мы и ходили вместе там, по субботам класс приводить в порядок, и как-то в походы вместе ходили. Мне кажется, это хорошая вещь. Вряд ли такое общение даст онлайн.
Полностью согласен с вами.
Пример какой-то. Вопрос к московскому учителю или к липецкому. Мы вышли из онлайна, у нас родительские собрания в очном формате. Более того, у нас в школе есть очень интересная практика, нам она очень нравится, но коронавирус нам ее чуть придавило, но сейчас мы вернулись. Когда один раз в четверть, за две недели до окончания четверти, все учителя школы находятся в одно и то же время в учебных кабинетах. Ну, например, в кабинете 15 учителя математики сидят, в кабинете 16 учителя химии. И любой родитель родитель, абсолютно любой, имеет возможность прийти, знаете, как к терапевту на прием это называется, ну, условно так, для себя, поговорить конкретно один на один про конкретно своего ребенка. То есть это если о коммуникации между учителями и родителями. Если о коммуникации в родительском сообществе, то, конечно, родительские собрания нужны, и они не являются только вот, ну, трансляцией моей какой-то информации от учителя. Они у нас больше носят такой образовательный характер, характер для общения. Мы можем попить кофе, мы можем провести какую-то голосовалку совместную и принять какое-то решение. То есть это все зависит, опять же, возвращаясь, да, от личности того, кто находится.
Я-то думала, конечно, что... Я-то слышала, что... Я же думала не просто так, я же слышу, что родительские собрания – это когда учительница говорит о том, что «Послушайте, я таких, как ваши дети, в жизни еще не встречала». Это я вам цитирую, потому что моя коллега была на онлайн-собрании при мне, вот здесь в редакции. Ну, мы работаем. Это, да. И я смотрю на это, знаете, как щенок, наклоняю голову влево, у меня одно ухо приподнимается и глаза округляются. Я думала, что так уже нельзя, так уже не можно. Понимаете?
Я надеюсь, то, что потом фраза была «таких я еще не видела, таких замечательных, прекрасных».
Очень смешно, да, но нет, но, к сожалению, нет. Но вот то, что вы сейчас сказали, тем более то, что это не Москва, Александра, спасибо вам огромное, что это прозвучало, вот это попить кофе, пусть меня правильно поймут, что попить кофе для меня здесь гораздо глубже, чем просто попить кофе. Но вы знаете, вот Александр Милкус до этого... немного так с осуждением отнесся ко всему онлайн. А как же онлайн-обучение, в принципе, заочное обучение, формат заочного обучения, когда онлайн происходит 99,9% процесса? Вот как с этим быть? Получается, это у нас зло и вред? Что думаете, коллеги?
Я думаю, то, что это тоже, как Александра говорила, да, то, что это определенный инструмент. Им необходимо учиться пользоваться. Мы все пережили дистанты. И по поводу родительских собраний, да, в моей школе первые собрания, они все равно были онлайн в этом учебном году. И я очень рад, что вот пятые классы у нас сейчас начали проводить собрания, они были очные. То есть до нас вот график дойдет, и уже, слава богу, я очень надеюсь провести очное собрание. И, конечно же, формат родительских собраний, он меняется. И такого, который нужен сейчас, в онлайне провести очень сложно, и, мне кажется, будет настолько трудозатратно для учителя и настолько менее эффективно. Но, как ни странно, сейчас и сами родители просят проведения гибридного формата собрания. Некоторые родители говорят о том, что они там на смене или там сложно с работы, хотя это было и раньше, люди подменивались, менялись. Я думаю, то, что сейчас... появятся и гибридные собрания, когда родители есть в классе, родители подключаются, но бесспорно для учителя это будет очень сложно. Очень сложно.
А что вы думаете, Александр, вот заочное обучение, вы к нему как относитесь в принципе?
Я возвращаюсь к той мысли, которую я всегда держу у себя в голове. Все зависит от конкретного человека. Если человек самоорганизован, и он способен это заочное обучение, ну, как бы правильно для себя толковать и воспринимать, то тогда от него будет эффект. Ведь не секрет, что сейчас и в учительском сообществе сейчас такое количество вебинаров. Это просто, вот как только мы перешли в дистант, у нас, мне кажется, времени сократилось вообще в разы, потому что все хотят сразу провести какой-то вебинар.
Александр, прерву вас, чтобы не перебивать на полуслове, потому что сейчас очередная пауза, и мы вернемся в эфир. Волкова Александра, учитель информатики и физики, гимназия номер 12 города Липецка, заслуженный учитель Российской Федерации, член Совета учителей и блогеров при Министерстве просвещения Российской Федерации, и Александр Оджи, учитель истории школы 854, член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения. Вот эти гости сегодня в программе «Родительские вопросы». Я Мария Баченина, Александр Милкус.
«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
И снова возвращаемся в эфир. Это «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина, учитель информатики и физики гимназии номер 12 города Липецка. Волкова Алла Александровна с нами. Он на удалении, да, из Липецка, из Черноземья. Александр Оджа, учитель истории школы 854, член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения, напротив меня в студии. И вот Александр Милкус меня предупредил, дал задачу, что не забыть спросить, зачем учителям быть блогерами. Потому что И Алла Александровна, у нас член Совета учителей-блогеров при Минпросвещении РФ.
Оба члена,
да,
одного
и Александр совета. Оджи
оба,
тоже, да. Товарищи, вы зачем это делаете? Зачем это? Вам что, мало задач, мало введения там журналов, я не знаю, там организаторских каких-то вещей? Мне казалось, учителям вздохнуть некогда.
А для души?
Ну, погодите, это не серьезно. А если серьезно?
Продолжайте тогда. Я точно знаю, что в блогинге вы гораздо дольше, чем я, и немножко цели разные, потому что в одном совете мы как бы читаем, общаемся, и наши чаты в том числе.
Да, у нас есть очень-очень бурный чат. Спасибо вам большое. Я кратко. Во-первых, для меня блогинг – это возможность просвещения, потому что учитель, он ищет разные инструменты для того, чтобы информацию транслировать. Слава богу, что мы имеем возможность работать с нашими учениками. Чем можем, мы помогаем ученикам других школ, они тоже берут информацию. Также мы общаемся с коллегами, мы ищем разные интересные фишки, приемы, методы. И непосредственно очень часто учитель старается, делает, что-то придумывает свое, а когда он делится с людьми, он видит обратную реакцию, это определенная поддержка, определенная профилактика эмоционального выгорания, в том числе педагогического, и бесспорно это поддерживает в работе. Честно, меня это вытаскивало из разных ситуаций.
А как ваш выглядит блог? Объясните нам, пожалуйста.
Мой, он сейчас в сети ВКонтакте, он двух сторон идет. Для учеников по большей степени это короткие видеоролики, 60 секунд они называются, о событиях или иных личностях из мировой истории. Они просто о интересном.
Так.
Вторая часть для учителей, она называется «Учитель истории в школе». Это публичная страница, где я делюсь своими наработками, в том числе рабочими листами по разговорам о важном. Да, у нас по понедельникам первый урок.
Да, этот урок, который стал для многих камнем преткновения, потому что не объяснили, что к чему, и все испугались.
И мы все начинаем в этом разбираться. У меня класс большой, 30 человек, и я встретился с тем, что разговор сразу на 30 человек определенно сложно. И поэтому начал видеть, что коллеги создают рабочие листы, но больше для младших классов, я создаю для средней и старшей школы, делюсь этими наработками, и мы взаимодействуем с коллегами, используют. Очень рад, что их используют по всей стране. Вот сейчас переписываемся, люди говорят, из Сахалины используют, из Смоленской области, из Республики Дагестан, огромного количества разных регионов.
Класс. Так, Алла Александровна, ваш ход.
Я вообще, история с советом блогеров, она такая интересная, то есть я никогда не ставила себе цель вести свой какой-то отдельный блог. То есть я вела свою страницу в социальных сетях, причем в разных социальных сетях, понятно, это было раньше, когда разная аудитория была, и все-таки социальная сеть ВКонтакте, тогда у меня была рассчитана на школьную аудиторию, и я уже сказала, мы раньше вели... Но группу мы давно очень стали вести класса, и рассказывая о том, какой может быть контент, вот, собственно, свою страничку в том числе я вела, и открывая себя немножко на твои другие стороны для своих учеников. Поэтому я это и продолжаю делать, и основная цель моих публикаций – это рассказать о том, что интересного может происходить в жизни у учителя. Моя жизнь очень интересна, в связи с разными обстоятельствами профессиональной деятельности и связанной с конкурсом «Учитель года». Поэтому это популяризация деятельности моей как учителя. Я показываю, чем живут мои ученики именно в классном коллективе, что я применяю на своих уроках. И, вы знаете, оказалось, что такой формат очень востребован, потому что уже стали поступать предложения с продюсированием моей блогера. То есть мне поступило предложение от одного из продюсерских центров, да, на заключение договора. Вот я пока в раздумьях.
А вам Мин просто разрешил решиться, а то как-то это, знаете, опасно.
Это же не собственность Минпроса.
А знаете, какой у меня вопрос возник, когда, уважаемые коллеги, вы вот высказывались? А во мне было страшно. Всегда что-то личное присутствует, вот даже если вы не выкладываете лично, хотя Александр сказал, меня узнать как с другой стороны, как человека, всегда проскакивает индивидуальность, да, вы не в школе в этот момент. Вам не страшно, что вам потом скажет ваш ученик что-нибудь? Кстати, а вот то, что вы там говорили, и вот это дискомфорт, может быть, какой-то вызовет. Не было таких мыслей, когда вы затевали это все?
ну, как бы здесь голова должна быть на плечах, да? Что публиковать, что не публиковать. И, ну, это те вещи, о которых я могу и в школе поговорить. Я возвращаюсь из какой-то поездки, из командировки, я спокойно могу рассказать о тех событиях, которые были в моей жизни. То есть если я присутствовала там в Кремлевском дворце, я могу рассказать, что там и как было. Если я встречалась с интересными людьми, то дети тоже об этом узнают. Поняла. И о сегодняшней нашей передаче тоже дети узнают, потому что, ну, это важно для них понимать, что...
Отметьте нас с Александром Милкусом, пожалуйста.
Удовольствие.
Дети должны понимать, что...
Может, и к нам продюсеры придут
с какого-то центра. Учитель, он шире, чем нежели рамки того кабинета... Тогда он будет интересен детям.
Господа, пришло сообщение, которое я не могу оставить без внимания. Регулярно такие появляются, я считаю, на них нужно реагировать. Это я вам сейчас прочитаю, мне бы хотелось услышать ваше мнение. Не получится ли, пишет, это из Пермского края, не получится ли, что, увлекаясь такими новшествами, вы понимаете, да, современные технологии, имеется в виду, мы упустим базовые вещи, мы уже их упускаем. У нас есть интерактивные доски, но нет учебников и наглядных пособий, есть электронный журнал, но рабочие программы и учебные планы не доведены до ума. Низкая учебная дисциплина может быть исправлена только, если будет сотрудничество школы и полиции. Мотивации и слова уже на современных учащихся не действуют, только дубина. Но и этого в школах нет из-за увлечения гуманистической педагогикой и технологиями.
То есть автор сожалеет, что в школах нет дубины, что ли?
Я, Александр, могу еще раз повторить. Я не знаю, о чем сожалеет.
Понял,
меня,
да,
понимаете,
да.
Я всегда считаю, у медали две...
Это автор из Пермского края, она комментирует все наши программы.
Согласна, таких, но тут позиции. У медали всегда две стороны. Потому что тут действительно и да, и нет, и пугает, и вроде невозможно не согласиться с какими-то элементами. Вот... Саша, что вы скажете?
Честно, этот вопрос очень часто появляется, и один раз мне просто такая мысль пришла. Мы когда-то, да, в Советском Союзе реально часто выходили статьи, которые говорили о том, что плохо, что дети увлекаются художественной литературы, научно-фантастической, научно-фантастической литературы, они как бы уходят от учебного процесса. Мы сейчас не можем сказать ребенку, как плохо, что ты читаешь.
Да,
мы радуемся, когда мы видим ребенка, который читает научную фантастику, который он читает в художественную литературу. Мы просто по-настоящему радуемся. Да? То же самое можно сказать, что а вот электричество, оно же опасное. Ну, правда, опасно. Сколько человек может, да, там, вот, сколько людей погибает от ударов токов? А ему что, в школе не использовать?
Я понимаю вашу мысль, она ясна, в общем-то. То есть всему свое время, и невозможно, именно, да, остановить прогресс, даже если очень хотелось бы.
И бесспорно вопрос именно использования инструментов, да, есть шероховатость, бесспорно, но иной раз вот тот же самый учебный план и электронный журнал. Мне очень удобно видеть мой учебный план, который загружен на весь год, и я могу посмотреть, что у меня будет в декабре, а что у меня будет в январе.
Это даже это... мне понятно, насколько это удобно. Александр, дубина нужна? Одиннадцатиклассники-то, там нужна дубина стейросовая.
Спокойно, только у меня вопрос тогда к родителям. А почему, когда ребенок не ест или плохо себя ведет дома, вы ему включаете мультики, а не хотите просто с ним сесть на диване и поговорить? Поэтому вот здесь две стороны медали, и одна сторона медали – это школа, а другая, очень, наверное, даже большая сторона этой медали – это семья. Поэтому вот здесь не надо об этом забывать, и, наверное, вопросы иногда нужно задавать и в семье в том числе.
О как.
Ну, в общем, да, если можно, я бы подвел уже итог нашей программы, да. Вот мы сами навешиваем ярлыки, и вот та информация, с которой мы начали программу, о том, что мессенджеры в школе – новый каркас учебного процесса, который заявляет это не просто организация, Всероссийский центр изучения общественного мнения, а вот давайте не будем такими радикальными. Мессенджеры, как мы выяснили, и это так, это один из инструментов современного образовательного процесса. Образовательный процесс как шел, так и идет. Школа, она, слава богу, стоит на учителях и на программе, и на детях, и на родителях. А как им коммуницировать? Ну, можно было писать на грифельной доске, можно писать в чатах. Это не влияет на качество учебного процесса вот так вот серьезно. Поэтому давайте вот обращаться к этому как к инструменту общения, который все равно не заменяет, о чем мы сегодня и говорили, не заменять личного общения с учителем, личного общения родителей между собой, родителей с детьми. И вот тогда мы все расставим по своим местам, по своим по полочкам. Не будем придавать тому, что появилось, такого вот значения уж совсем невероятного.
Но, получается, все равно следить за этим всем надо, чтобы это не захватило и не сожрало нас.
Ну, нужно использовать то, что есть. Во благо, я думаю, что это так и есть. И мы сегодня затронули очень важную тему — онлайн-обучение. Я думаю, что нам надо сделать отдельную программу. Там очень много вопросов.
Если должна воскликнуть, а я вам говорила. Остается время, чтобы поблагодарить вас, уважаемые коллеги. Итак, учитель информатики и физики, гимназия номер 12 города Липецка, заслуженный учитель Российской Федерации, член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения Российской Федерации Волкова Алла Александровна и Александр Оджа, учитель истории школы 854, член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения. Спасибо вам большое. Александр Милкус, Мария Баченина. Счастливо.
На радио «Комсомольская правда». Правда.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.